подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 19 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки. Эти самые лайки, ваши прекрасные лайки, принимаются в нашем, на нашем YouTube-канале. Ваши комментарии принимаются в нашем чате, а ваши вопросы в нашем суперчате. Ну и, конечно, напомню, что нас можно поддерживать на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на YouTube. Как обычно, по пятницам мы встречаемся с главой отдела расследований ФБК Марии Певчих и подводим итоги недели. Маш, привет.
Привет, Ира. Привет, дорогие зрители. Прошу прощения, что я сегодня удаленно. Это не впервые и не в последний раз, но в этот раз я пришла очень подготовленной и взяла с собой в поездку специальный микрофон, и меня должно быть великолепно слышно. Наверное, даже лучше, чем когда я в студии. Я потом вернусь в студию, а вы меня будете гнать и говорить: нет, уезжай обратно и работай с этим микрофоном удаленно.
Тогда я тебя попрошу в прекрасный новый микрофон рассказать о том, что ты узнал за эту неделю о теракте в Крокусе, поскольку я вот, например, заметила, что буквально все от США до Ирана предупреждали российские службы безопасности, российскую разведку о том, что этот самый теракт готовится. Узнала ли ты об этом?
Да, я об этом узнала из статьи Washington Post, которую обсуждают все всю неделю, и статья действительно... разгромная. И, если честно, я вообще не понимаю, почему мы обсуждаем какую-то статью, а не то, что Путин подал в отставку, или хотя бы Бортников. Потому что это то, что должно было бы случиться вообще в любом случае, просто в любом случае. Значит, смысл истории в том, что за несколько недель до теракта, до страшного теракта в Крокусе, который унес 150 жизней 150 человек, спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Ирана предупреждали не просто о каком-то абстрактном теракте, а о теракте конкретно в торговом центре «Крокус». И это все складывается в очень плохую, неприятную картину, учитывая то, что Путин за какое-то количество дней до теракта говорил о каких-то там выдуманных угрозах, о каких-то там запугиваниях со стороны спецслужб США, и теперь очевидно, что он имел в виду именно это. И вот как, обладая всей информация, согласитесь, достаточно полная, да, если ты понимаешь, что там что теракт планируется во время концерта какого-то музыкального в ближайшее время, и известно место, наверное, можно как-то подстраховаться, наверное, можно что-то сделать. А они просто буквально, российские спецслужбы, они выбрали стратегию ничего не делать, просто ничего не делать, проигнорировать. И это закончилось страшной трагедией и 150 трупами, и разрушенными жизнями их родственников, друзей, близких и так далее. И то, насколько буднично это сегодня воспринимается, это, конечно, страшно, это так быть не должно, поэтому, наверное, вначале важно это все проговорить. Это супер ненормально. Это преступление российских спецслужб. У нас с тобой прошлый выпуск, да, по-моему, назывался «Теракт. Позорный провал Путина». Такой заголовок у нас сделали, да, наши YouTube-менеджеры, которые нарезками занимаются. Вот, теракт. Этот заголовок, видимо, нам надо будет оставить, просто написать капслоком. Да, теракт в Крокусе продолжает быть позорным провалом Путина, но просто степень его позорности, учитывая, что вся информация на эту тему была, и эти люди могли бы быть живы. Это абсолютно какая-то новая степень. Естественно, теперь Крокус встает в одну линейку вот страшных терактов, которые этих страшных массовых гибели людей, которые быть не должно. Я про Норд-Ост, да, про Беслан, про взрывы домов и прочие теракты. Теракты, которые либо не должно было случиться вообще, либо которые можно было предотвратить, либо которые там полностью или частично контролировались вообще российскими спецслужбами. Нужно констатировать полный провал российских спецслужб. Очевидно, что они занимаются чем-то другим, борьбой с экстремизмом в виде нас, борьбой с ЛГБТ-движением неким, да, которое они сами и выдумали, борьбой с чем угодно, но не с тем, что убивает сотнями людей в Москве, расстреливает их, зарезает ножом, снимает на камеру, а потом еще и достаточно горделиво, так и ясно, и громко берет на себя за это ответственность. Я, да, проиграл сейчас.
Я боюсь, что эта новость, она не только дает нам понимание того, насколько преступно халатны российские спецслужбы, но и дает почву для конспирологов. Вроде как, если предупреждали буквально со всех сторон, и причем с большими такими важными подробностями, но никто ничего не сделал, значит, наверное, им это было выгодно.
Выгодно, невыгодно. По-моему, эта ситуация лежит в очень простом и понятном поле, и не нужно множить здесь сущности. Сейчас я думаю, какое приличное культурный синоним к слову, которое мне вертится в голове. Сейчас. Довыпендривался. Скажем так, мы про Путина. Довыпендривался он со своими вот речами на тему того, что все он контролирует, ИГИЛ он победил, американцев он слушать не будет, никого он слушать не будет. Все эти угрозы – это какие-то сказки и неправда. А только он, глава всех спецслужб, главный спецслужбист всея КГБ и ФСБ, только он знает, как надо. Вот мы сейчас увидели демонстрацию того, как по Путину работают спецслужбы. Спецслужбы, несмотря на то, что 25 лет Путин формально не возглавляет спецслужбы, а считается президентом Российской Федерации, но все равно же это как бы исторически его вотчина, он ей много занимается, там во главе ФСБ всегда стоят его ставленники, будь то Патрушев или Бортников, ближайшие ему люди, ближайшие его друзья. Вот, смотрите, оценивайте работу. Оценивайте работу. И это никакая не трагическая случайность, это никакое там стечение обстоятельств, это просто провал, это просто некомпетентность, непрофессиональность и какая-то полная деградация тех людей, которые на каждом углу, при каждом случае орут, кричат, рвут на себе рубаху на тему того, как сильно они защищают интересы россиян.
Ну, а теперь российские спецслужбы, особенно ФСБ, не иначе как пытаются изобразить себя супергероями, и в этот раз они опубликовали целое видео задержания еще трех подозреваемых в причастности к этому теракту, и, помимо всего прочего, они выкатили в качестве какого-то, видимо, неоспоримого утверждения фотографии и скриншоты из их телефонов, причем там не только скрины со входами в Крокус, но и фотографии с украинским флагом, с людьми в камуфлированной форме украинским флагом. Как бы это, видимо, должно подтверждать путинскую теорию про украинский след. Ну и сам Путин вчера, между прочим, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России, я специально об этом сказала, чтобы мы это могли осмыслить, сказал буквально следующее. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Вот, сказал, как отрезал.
Не может, она есть. Она есть, но что же это не может? Но если Путин скажет, что солнце не может вставать каждое утро, а каждый вечер садится, а солнце от этого вставать и садиться не перестанет. И Путин, конечно, потрясающе, возможно, какие-то, знаешь, модные вот у всяких блогеров аффирмации, возможно, это что-то вот из этого поля, что просто если он много раз что-то повторит, это станет правдой. Но у меня плохие для него новости. Правда, это абсолютно точно каким-то никакой не станет Россия. И это, к сожалению, объект исламского терроризма. По абсолютно понятным причинам. По причинам, которые там, напрямую связаны, допустим, с путинской же операцией военной в Сирии, с путинской внешней политикой, с его этими непонятными альянсами, то с теми террористами, то с другими террористами. Ну вот это то, что вот наш великий геополитик и стратег напридумывал и насоздавал за 25 лет. И теперь, ну вот, надо, видимо, было проложиться этой фразой Путина, чтобы потом ходить и трясти вот этим скриншотом, какой-то коллаж там, да, по-моему, с украинскими флагами, несколько там фотографий, с тематикой такой Украины, там то флаг, то не флаг, то еще что-то, и вот якобы найдены в телефоне одного из террористов. Доказательств ноль, веры им ноль, ориентироваться на слова людей, которые отрезают задержанным уши и пытают их током, абсолютно невозможно. Понятно, что под такими пытками у них в телефоне найдется все, что угодно. И украинские флаги, и золото партии, и янтарная комната.
Вот я просто для протокола хочу отметить, что 25 марта тот же самый Путин говорил следующее. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но с тех пор очень много воды утекло, поэтому в этом преступлении нашли в кавычках украинский след. Но я тебе хочу сказать, что буквально во всем теперь находит украинский след. Вот вчера все увидели вечером новость о нападении на Андрея Чибиса, причем это, как пишут, первое за 15 лет покушение на главу региона в России. И я тебе больше того скажу. В нападении на него тоже нашли украинский след.
Да. Ну, это Слуцкий сказал, это, да, мерзкий, насколько я знаю, про украинский след. То есть это еще пока не официально, но явно к этому идет, и я всех призываю не удивляться, когда в нападении на губернатора его пырнули ножом, по-моему, в живот, если не ошибаюсь. Ну, какой-то сумасшедший просто. Они в результате каким-то образом это докрутят до того, что это вот эти голоса в голове, которые якобы заставили его это сделать, это его слова. Они говорили на украинском и заставили его попытаться убить губернатора. Все отныне теперь плохое будет и опасное, и неприятное российского режима, путинского режима будет называться украинским следом. Мы в прошлую пятницу так с опаской и ужасом ждали, как будет выглядеть ответ на теракт в Крокусе, ответ... Вот я имею в виду по отношению к Украине, по отношению к выдуманному заказчику, да, этого теракта. Слава богу, пока ничего не произошло. Я надеюсь, ничего не произойдет, но понимая, как устроена путинская система, видимо, сейчас все силы брошены на то, чтобы планировать какую-то очередную гадость, какой-нибудь очередной акт террора по отношению к Украине, назначенный заказчиком этого террористического акта и нападения на Чибиса, и плохой погоды на неделе, и не тающего снега, и всего-всего-всего, всех бед прошлых, настоящих, будущих.
Я хочу отметить, что вот на этой неделе действительно случилось одно относительно новое событие. Мы с тобой обычно обсуждаем в последнее время такие длящиеся истории, которые просто обрастают дополнениями, апдейтами и так далее. Что нового случилось на этой неделе? Татарстан впервые с начала войны подвергся обстрелу беспилотников. Беспилотники ударили по общежитию в особой экономической зоне Алабуга. Там есть такое общежитие Алабуга-Политех. Пострадали там по меньшей мере 13 человек, возможно, больше. Но я слышала разные, кстати, версии о количестве пострадавших, вплоть до того, что, возможно, там есть и убитые. Об этом просто официально, по крайней мере, я новостей не видела. Общежитие это очень непростое. Студентов там заставляют собирать дроны. И я точно знаю, что ты видела это расследование, потому что его авторы выиграли редколлегию в тот раз, когда на нее номинировалась я. Но я не завидую. Это реально классное расследование, и давай его обсудим.
У тебя будет еще, я уверена, возможность выиграть и не одну, и не две, и не три редколлегии, чего я тебе очень желаю. И, ну и других ребят, которых ее выиграют, надо поздравлять, потому что победа — это, как правило, заслуженные. Тексты хорошие, репортажи и сюжеты, которые получают премию, классные. Вот, мне кажется, я, кстати, даже вот не понимала, откуда где-то у меня в голове есть эта информация по этой Алабуге, но где-то она засела, что значит, и отпечатала, что значит, что материал хороший, что значит, что материал сработал. У этого Алабужского колледжа, значит, это называется Алабуга-Политех, его на самом деле открыли относительно недавно, если мне не изменяет память, ну вот совсем, может быть, за год до войны, что-то такое, год 21-й и так далее, и тогда еще вот до войны, я помню, это было достаточно весело и уместно вот следить за такими безумными, безудержными пиар-проектами Путина. Путина и, в случае Татарстана, Миниханова. И они открывали этот политех, ну, просто вот как открывают, как будто они заложили, там, я не знаю, основу под российский Гарвард или Стэнфорд или что-то такое. Разговор, ну, Сколково просто вот отдыхает по сравнению. Все местные ресурсы были влиты в пиар этого колледжа, суть которого заключается в том, что как бы это колледж, куда можно поступать, по-моему, даже после 9 класса или можно после 11, и там будут растить, если верить рекламным слоганам, российских Илонов Масков. Да? То есть это все про новые технологии, это все про какие-то прорывы, это про все, что вот мы найдем вас гения, поможем ему развиться. И образование там устроено таким образом, что тебе сразу дают возможность и учиться, и работать. Ну, то есть вот изучать какие-то эти высокие технологии, и параллельно работать в этих же высоких технологиях и получать какой-то опыт. И деньги, кстати, и деньги. Да, и это вот то, как они рекламируют. В общем, как обычно, это все оказалось пиаром, и бюджетов и запала хватило только на рекламные ролики инстасамки, да, которая приглашала поступать в этот колледж. А по факту получилось, ну, это обычное ПТУ с общежитием, где просто помимо ПТУшной учебы предлагается еще и обязательная работа. Обязательная работа, естественно, оказалась никакой не высокотехнологичной, а работой просто обычных разнорабочих. Ну, вот, которые бывают там всякие штуки административные, возможно, которые там не требуют никакого специального знания или квалификации, какие-то заполнения документов, еще что-то. Вот такая вот работа, которая на самом деле никаким образом никого Илон Маска не сделает. А большую часть времени в этом колледже занимали патриотические игры. Они абсолютно помешаны в этой Алабуге на пейнтболе. И вот это вот хобби, которое часто используется многими корпорациями, ну, я не знаю, на корпоративе, да, вот, например, такое популярное развлечение, для студентов Алабуги политеха, как пишут журналисты, является обязательным. И это абсолютно какая-то безумная штука, почитайте про нее, если можете, они там чуть ли не в ежедневном режиме, все студенты в обязательном порядке играют в пейнтбол с полной реконструкцией, и они как бы их против воображаемого врага, который является неким симбиозом, там, судя по флагам, если посмотреть, фашистов времен, соответственно, Второй мировой войны и НАТО, да, то есть там какой-то вот полусвастика, полуэмблема НАТО, и команды должны соревноваться в том, кто быстрее победит в этой патриотической пейнтбол-игре, а если ты в ней себя показал плохо, хочешь ты играть, не хочешь ты играть, без разницы. Может, тебе не нравится стрелять, может, у тебя физической подготовки нету, может быть, еще что-то. Но вот нравится или не нравится, будь добр, а если у тебя плохо это получается, то там тебе положены какие-то выговоры, какие-то там студенты на анонимных условиях рассказывали, что чуть ли не расстрелы, ну, пейнтбольные расстрелы тебе положены, если ты показал себя недостаточно достойно, недостаточно рьяно воображаемого фашиста расстрелял шариками. В общем, ну вот это какой-то такой очень специфический университет, который попал вот в следующий раз в новости лишь тогда, когда выяснилось, что там студентов в качестве вот этой вот подработки заставляют собирать дроны шахет. И работают на этом производстве в основном несовершеннолетние, то есть те, кто закончил 9 классов и пошел в колледж, им 16-17 лет. И производство это там совсем не автоматизированное, там требуется огромное количество рабочих рук, и вот таким вот способом, заманивая студентов на идею стать Илоном Маском, на идею работать в прорывных технологиях будущего, их по факту сажают ручками собирать иранские дроны «Шахет», которые потом отправляются в сторону Украины и убивают там людей. Ну и вот на неделе дрон, ну не «Шахет», но украинский дрон, какой-то такой очень необычно крупный, насколько я читала, долетел таки каким-то образом до этого политеха, и где собирались дроны «Шахет». И в эту цель, которая там формально является военной, если это завод по сборке дронов, эту цель и ударил. Пострадало 14 студентов. Студенты записывали потом какие-то видео на тему того, вот, что произошло и почему, но как бы это все страшно и ужасно, но надо помнить, что вообще как бы этих людей, студентов, там и быть не должно было изначально. И это какая-то супер странная форма использования полутом рабского студенческого труда, какие-то вот отрядов, да, каких-то студенческих, как в советское время, там распределение, ну вот раньше посылали на картошку, а теперь посылают собирать дрона «Шахета», и ставя этих молодых людей, включая несовершеннолетних, в огромную опасность. если в этом месте, в этой Алабуке, на территории колледжа собираются дроны и ракеты, что угодно там собирается, что используется для военных целей, это делает это легитимной целью для поражения дронами и чем угодно, ракетами и бомбами. Как... И вот, то есть это все тоже Путин. Это все тоже часть путинского СВО. Это все тоже путинская политика, и в том числе внешняя, но которая де-факто оказывается внутренней. Да? И его путинские решения таким вот конкретным образом тоже убивают людей или наносят непоправимый вред здоровью людей, физическому здоровью, но и ментальному, судя по рассказам про их пейнтбол-секту, ментальный вред тоже имеет место.
Там есть еще такие интересные моменты, как, например, в 22-м году Миниханов пролетал над колледжем, и для того, чтобы он сделал красивое фото с воздуха на самолете, вертолете, на ковре, возможно, для того, чтобы... Надеюсь, меня за ковер, конечно, не отменят. В общем, для того, чтобы он сделал красивое фото с воздуха, студентов собрали и поставили стоять во дворе, они там простояли 5 часов в ожидании Миниханова, но, возвращаясь к обстрелу, я просто дополню, к обстрелу и к условиям рабского труда я дополню, что студенты получали зарплату 30-40 тысяч рублей, ради этого они работали без сна, отдыха, обеда, без выходных, параллельно шла учеба, и на днях я просто видела, что соавторы этого расследования, Даша Литвишко и Антон Рубин, они дополняли, что некоторые студенты работали не за деньги, а вот буквально как рабы, возможно, это те, кто не мог заплатить или еще что-то сделать. То есть тут, конечно, лучше к первоисточнику обратиться, но там очень-очень мутная история. И, безусловно, Владимир Путин, тут надо подчеркнуть, сделал несовершеннолетних детей, подростков, молодых людей легитимной военной целью для Украины. Это очень красноречивая, мне кажется, вещь. Давай обсудим, наверное, самое громкое расследование, которое вышло на этой неделе. Оно вышло 1 апреля. Мне кажется, многие ошибочно приняли его за первоапрельскую шутку. К этому расследованию подогревал интерес соавтор Христо Грозев. Он писал в своем Твиттере, что вот еще немного, еще чуть-чуть. Роман Доброхотов сообщал о том, что совсем скоро выйдет буквально бомба. И вот мы увидели расследование про гаванский синдром. Я отдельно отмечу, что всю эту неделю Роман Доброхотов, Христо Грозев, они дали достаточно много интервью и эфиров, чаще всего сталкиваясь с определенной критикой в свой адрес. Очень хочу узнать твое мнение по поводу этого расследования.
Тогда уж рассказывай еще сразу, за что их критикуют, сразу рассказывай.
Ты знаешь, все в основном сравнивают расследование про гаванский синдром с расследованием об отравлении Алексея Навального. То есть в случае с Навальным была более-менее подтвержденная схема, то есть были прилеты именно в те точки, где находился Алексей, в отличие от расследования про гаванский синдром, где чаще всего ГРУшники летали в соседний город ЕС, откуда, скорее всего, брали поезд или на машине ехали до той точки, где находились их потенциальные жертвы. Кроме того, критики подвергается тот факт, что не описано, что это может быть за оружие, вот это волновое или звуковое, или еще какое-то. И в целом, действительно, очень многие, мне кажется, задаются вопросами и говорят о том, что это расследование скорее сырое, нежели чем законченное.
Да, интересная тема. Я не знаю, мы с тобой рискуем просто скатиться в ужасно расследовательскую душноту, потому что, естественно, то есть это прямо моя совсем поляна, да, где я могу долго и нудно рассказывать о том, как что хорошо сделано, что плохо сделано. Давай попробуем. Хорошо, что ты сразу критику эту упомянула, потому что я попробую по ходу ее на нее не то что ответить, я не автор расследования, мне тут не на что отвечать, но ее каким-то образом прокомментировать. По поводу некого раздутого хайпа и того, что это не оправдало ожидания, смотрите, какую вам дам рекомендацию. Не читайте, вместо того, чтобы читать текст инсайдера, посмотрите видеосюжет, который вышел на канале CBS в программе «60 минут». Он, если мне не изменяет память, в открытом доступе, по крайней мере, я его смотрела без каких-либо уловок, VPN-ов и всего прочего. И он гораздо лучше рассказывает эту историю, чем это сделано на странице инсайдера. к сожалению, так бывает со сложными расследованиями, это большой бич и проблема нашей расследовательской индустрии в целом, в том, что истории настолько сложные, часто настолько запутанные, да, и мы там сидим над ними огромное количество времени, и там столько деталей, которые расследователям кажутся невероятно важными, и что в результате текст оказывается очень грузным и тяжелым. И мне кажется, это то, что произошло с расследованием «Инсайдера». Там надо продраться через первую страницу две текста на «Инсайдере», когда просто перечисляются ни фамилии непонятных людей, ни ранее не упомянутых, и даты, и места, и города. Но потом в этих городах ничего не происходит, но происходит в соседних. Поэтому я вас просто отправляю к сюжету 60 минут, которые вот этого американского шоу на CBS, которые раскладываются с точки зрения... Видимо, просто редакторы лучше работают, и лучше устроен у них сторителлинг. И там, и, естественно, там в кадре есть конкретные люди, которые рассказывают свою историю. И, естественно, когда ты слышишь от первого лица эту историю, а не читаешь со страницы безлично, там даже без фотографии, по-моему, когда ты видишь лицо этого человека в видео, и он тебе рассказывает, как там вот какая-то женщина-сотрудница ЦРУ, по-моему, она рассказывает, как она, вот, как она проводила свой день, где-то она, по-моему, что-то там стирала, была вот в своей постирочной комнате, в которой есть окно, и вот через это, и когда ее ухо находилось ровно напротив этого окна, ее голову пронизала острая боль, как будто, вот она, как будто кто-то там с стократной силой, с тысячекратной силой, допустим, там зубной врач, да, как сверлит тебе пломбу, вот что-то такое на высоких тонах, которое по ощущениям они все пострадавшие сравнивают с тем, что тебе прям в барабанную перепонку, не знаю, там карандашом ручкой ткнули и проткнули ее, да, вот такого рода боль. А потом наступают совершенно страшные непонятные последствия, потому что ты теряешь, возможно, ты теряешь способность ориентироваться в пространстве, у тебя нарушается вестибулярный аппарат, и постепенно ты, ну, и из-за этого ты теряешь координацию, а следственно способность там нормально передвигаться, выполняя свои ежедневные функции, ну и когнитивные способности снижаются безумно. Да, это краткосрочная и долгосрочная потеря памяти. И это все регистрируется медицински, и вы только как бы представьте, да, себя на этом месте. Вот какая-то штука такая с вами случается, кажется, ну что там, магнитная буря, что-нибудь еще. Фигня какая-то. А потом на уровне медицинских анализов травма, да, какое-то нарушение мозговой деятельности, она фиксируется, но никто не понимает причину. То есть непонятно, что это спровоцировало. Травма есть, как будто тебя ударили тяжелым предметом по голове, а тебя не ударяли тяжелым предметом по голове. И в этом и весь этот страшный фокус и ужас этого оружие нового поколения, которое там, очевидно, работает на каких-то на уровне микроволн, да, посылает эти очень сильные сигналы, которые, кстати, то, опять же, вот в сюжете 60 минут это есть, и там подробно одна из пострадавших это описывает, что у нее вот не, одновременно с тем, как у нее вот ей показалось, что какой-то вот луч прямо с этим звуком металлическим бьет в нее, у нее одновременно на телефоне разбухла батарея, вот, ну, задняя крышка батареи разбухла настолько сильно, что там сломался чехол и так далее. То есть на технику, да, это тоже имеет какое-то воздействие. Этой штуке, гаванскому синдрому, очень такая, это тема, которая была какое-то количество лет городской легендой, а потом резко стало понятно, что это совсем не городская легенда, что все это правда. И усугубляется историей. Вообще считается, что вроде с 16-го года это происшествие в Гаване, собственно говоря, когда сотрудники американского то ли посольства, то ли, может быть, Госдепа, то ли еще чего-то почувствовали на себе эти симптомы. А на самом деле там уже и зарегистрированные случаи есть и раньше, на пару лет во Франкфурте, и речь идет о сотнях людей. О сотнях людей, которые работают так или иначе на американские государственные органы, только на американские, на ФБР, на ЦРУ, на Белый дом, какие-то военные, сотрудники Министерства обороны, их семьи, их дети, те, кто с ними проживает. И происходит это в абсолютно случайных точках мира. Да? Это нету такого, что вот ты приезжаешь там, в какое-нибудь конкретное место, да, во Франкфурте. Во Франкфурте такое с людьми происходит. Нет, это происходит во Франкфурте, это происходит в Ханое, во Вьетнаме, это происходит в Калифорнии, это происходит во Флориде. А дальше основной такой самый интересный сюжет 60 минут, который, мне кажется, на английском там он рассказан и показан прекрасно, но почему-то у инсайдера он не помянут вообще, а он очень прикольный. Это про то, как за превышение скорости, за какую-то безумную гонку в Флориде был задержан водитель. Значит, водитель ехал на «Мустанге», на автомобиле, прям и есть кадры погони, снятые из полицейской машины. И он вот, полицейский за ним гонится, кричит вот в этот вот мегафон, да, остановите машину, прижмитесь к обочине, а «Мустанг» все уезжает, уезжает и уезжает. И так, как в фильмах, настоящая погоня. Потом в результате бросают такую специальную ленту с шипами и, видимо, пробивают шины на этот автомобиль, ему приходится остановиться, задерживают, значит, открывают дверь машины, задерживают человека, вытаскивают сумку, а у него в сумке лежит какая-то куча записок с банковскими счетами, с номерами или каким-то названием банков, что-то такое. Ну, там не очень это показывают. И сумм, там 75 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, еще какая-то, это все такое беспорядок, какие-то записочки, какие-то пометки. Там же лежат куча каких-то проводов и устройства, которое ты можешь подключить к автомобилю, ну, к мозгам машины, и оно стирает, соответственно, все данные по пробегу, про GPS, соответственно, по местоположению машины, и ты можешь, как бы, если ты куда-то на ней ездил, ты можешь использовать, куда ты не должен был ездить, ты хотел следить секретно, ты можешь, подключив эту машинку, стереть эту информацию, и даже на уровне там тех центров, обслуживающих спецслужб и так далее, никто не узнает, что ты туда ездил. Вот это у него нашли в сумке у чувака на «Мустанге», который скрывался от погони. Ну, а потом еще у него нашли российский паспорт, и выяснилось, что зовут его Виталий Ковалев. И по официальной версии этот Виталий Ковалев работал шеф-поваром.
Очаровательно.
Причем шеф-поваром в не просто местах, те, кто нас из-за границы смотрят, по крайней мере, из больших городов, многие знают сеть ресторанов русской кухни, который называется «Марья Ивановна». В Лондоне такой есть, в Нью-Йорке такой есть, в Вашингтоне такой есть, там во многих больших городах есть. Это, по-моему, я боюсь соврать, это Гинц и прочих. Ну, один, по-моему, из больших сетевых хороших ресторанов с русской кухней, прекрасные места, с такой очень атмосферное. В Москве я тоже на Патриарше, мне кажется, до сих пор должна быть «Марья Ивановна», если не закрыли. И вот когда хочется поесть русской еды, когда хочется сводить там кому-нибудь показать, что такое пельмени и что такое блины, вот можно идти в эту «Марья Ивановну». Он там работал, там. Какие-то шоу снимался по телевизору. Это тоже все есть в сюжете 60 минут. Поэтому там и понравилась мне эта история гораздо больше. Ну вот, Ахристия дорасследовал этого шеф-повара до того, что он оказался инженером-радиотехником, который занимается именно там радиоэлектроникой, чем-то таким, с каким-то высочайшим уровнем квалификации, с военным опытом, приписанным каким-то какой-то военной части, которого, ну, с человеком, которого де-факто, если он этой радиоэлектроникой занимается, это очень, вот это как раз очень высокотехнологичная штука, да, тебя выучивают, тебя тренируют, ты работаешь на эти какие-то на военных или на спецслужбе, но ты не можешь потом просто взять и поехать работать поваром. Ну нет, простите, это так не работает. Спецслужбы тебя просто так не отпускают. И, естественно, ну, то есть это все выглядит с гигантской долей вероятности так, что должность шеф-повара и такая публичная даже карьера шеф-повара являлась прикрытием того, что человек этот занимался в Соединенных Штатах Америки шпионажем. Его приговорили, ну, только за то, что он превышал скорость, по-моему, на 30 месяцев или на сколько-то он сидел в американской тюрьме, ну, за то, что он превышал скорость, скрывался от полиции или еще что-то, ну, не за шпионаж, естественно, этого не было известно. Он уехал обратно потом в Россию, а заканчивается эта часть повествования тем, что Христа в кадре показывает свидетельство о смерти, и вот этот шеф-повар только что якобы умер где-то под Луганском, на войне.
О, боже.
Это интересная детективная история и хорошее расследование. Конечно, просто я поэтому так и топлю. Расследование реально крутое. Да, связано не идеально, не так, как в прошлый раз с Навальным, но они тоже учатся. Это все-таки и это другое все-таки подразделение. Да, это все-таки ГРУ и операции за границей. Ну и, если честно, маскировка их ну, не настолько выдающийся, чтобы не мочь это никак связать. Вот случай Тбилиси самый хороший, там, где сын, второе поколение, тоже меня отдельно меня от этого бомбит, я уже полдня про это думала, когда они выпустили, то, что дети 2000 года рождения, сын главы военной части, вот, которая как раз занимается этими убийствами за границей, уже сам занимается убийствами за границей. Ему 21 год было на момент того, когда он участвовал в какой-то операции, сейчас ему, соответственно, 24. Ну, то есть, что это, если не груминг, да, когда вот прям вот с молодых ногтей тебя учат становиться убийцей. И его засекли неплохо. Там в Тбилиси была такая же, несколько таких же инцидентов, связанных с гаванским синдромом, с такими же какими-то жалобами от сотрудников американских ведомств, что типа чувствуют плохо, слышат звук, помутнение сознания и все прочее. Этот сын начальника военной части, тоже сотрудник, судя по всему, ГРУ, был в этот момент, по-моему, он прилетел в Ташкент, откуда несложно доехать до Тбилиси, и кто-то отключил телефон, и кто-то в момент, пока телефон был отключен, заходил его имейл с IP-адреса географически находящегося в Тбилиси. Ну, по моим расследовательским стандартам. А потом его еще кто-то опознал, кстати, внешне. И, собственно говоря, женщина, которая пострадала, его и опознала. По моим расследовательским стандартам это проходит. Ну, вот мне кажется, что это более-менее доказано. Вот. А почему... А скепсис весь в основном, мне кажется, происходит из того, что очень странным, очень подозрительным и непонятным образом американские власти очень долго отрицали, что гаванский синдром существует. И выпускали отчеты, какие-то спецслужбы, прям с грифами, с печатями, со всем, что они считают, что нет, скорее всего, это не действие какого-то врага, а это просто стечение обстоятельств, что у людей бывают разные заболевания, они по-разному манифестируют себя на разных этапах, какие-то там побочки, еще что-то. И, ну, то есть американские власти это отрицают, и это как бы делает это еще более прикольной, интересной историей, потому что, а что это вы решили взять, это отрицать, достаточно очевидные вещи. И это вызывает огромный резонанс в американском обществе, потому что, ну, то, что тут это не Путин, да, тут вопросы возникнут. А почему спецслужбы в описании, в задачах, которые... стоит защищать американских граждан, почему они де-факто, они покрывают какие-то инциденты и не хотят это расследовать. Но знаешь, с какой критикой я соглашусь?
С какой?
Я знала, что Кристо это расследовал все то время, которое мы как минимум знакомы, а скорее всего еще и до этого. Я, конечно, мечтала увидеть сам аппарат, облучатель, как бы это ни выглядело, как бы это ни было устроено, была, конечно, очень интересная технология. Это жутко любопытно.
Конечно, сам аппарат, к сожалению, никто пока показать не сможет. Я могу только зачитать тебе заявление Владимира Путина от 2012 года, когда он был еще премьер-министром Российской Федерации, были времена. Он в российской газете тогда опубликовал статью под названием «Быть сильными. Гарантии национальной безопасности для России». И там он пообещал армии волновое и психофизическое оружие. Вот слушай, как это звучит. А в более отдаленной перспективе создание оружия на новых физических принципах – лучевого, геофизического, волнового, генного, психофизического и другого. В качестве контекстуального дополнения. А за свою эмоциональную реакцию, кстати, хочу пояснить. После истории про то, как Христо показал свидетельство о смерти, реакция была вызвана платным сообщением в чате за $2. А в Нью-Йорке плохой, а в Санкт-Петербурге намного лучше Марья Ивановна. Я очень рада, что нам, наконец, стали писать хорошие и проверенные отзывы на заведение. Это, мне кажется, значит, что мы идем верным путем.
Я не была в Нью-Йорке в Марья Ивановне, я была в Нью-Йорке. Из русских ресторанов могу порекомендовать самовар. Его основал Бродский.
Это хорошо. Немножечко культуры в наши неспокойные времена и в наши неспокойные эфиры. Знаешь, мы на прошлой неделе с тобой обсуждали годовщину заключения Ивана Гершковича. Wall Street Journal вышла с пустой колонкой на полосе, с заголовком «Здесь могла бы быть статья Ивана Гершковича», и это не могла не заметить Мария Захарова, она не пропускает такое, и ничего от ее внимания не ускользает. Ну вот она, в частности, высказалась, что Эван Гершкович вообще-то, в то время как он работал в России, а я отмечу, что он получал официальную аккредитацию, о нем прекрасно знала Мария Захарова, а более того, она с ним общалась, она говорит о том, что он мог бы написать столько всего о терроризме, об обстрелах российских городов, о разном всяком. Мог бы, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью. Каково?
Она, ну, как, господи, я... невозможно, я не выработал иммунитет к ее перлам. Ну, наверное, и не буду уже вырабатывать, потому что каждый раз они меня радуют с новой силой. Вот это вот абсолютно такое истовое желание сказать максимально возмутительную, нелепую вещь. И, ну, окей, хорошо. Ну, то есть, как бы просто учитывая особенно контекст этой недели, да, то, что это все Мария Захарова произносит тогда, когда весь мир обсуждает вот эту историю про гаванский синдром, про облучение сотрудников американских посольств российскими шпионами, говорить, что журналист, там, молодой парень из американского издания, который был аккредитован МИДом же, является на самом деле шпионом, это, мне кажется, что это все как бы связанные вещи, и из-за того, ну, вот это же путинская калька, да, а у них в Америке еще хуже, а что они в Америке так не делают? А что они в Америке, а в Америке что, в тюрьмах не убивают политзеков, а в Америке что, этого не бывает? И вот тут то же самое, а вот в Америке, не просто в Америке, а еще вот, видите, мы поймали шпиона, который прикрывался корочкой журналиста. Ну, это все, конечно, какое-то абсолютно лютое вранье. Мария Захарова имеет тенденцию записывать в шпиона всех, в том числе меня, и начальник ее тоже этим увлекается, и я бы... Мне даже как-то странно на полном серьезе комментировать. Ее работа – это врать. Ее работа – быть врать. Единственная выдающаяся заслуга Марии Захаровой заключается в том, что она это делает особенно мерзко. Ну, то есть, как бы все врут в МИДе, да, все врут в этих пресс-службах и так далее. Она это просто делает еще настолько мерзко, что хочется на это обращать внимание, и хочется, и не можешь ты как будто... Ты знаешь, как вот, прости господи, вот, мимо, вот есть феномен, что мимо аварии ты проезжаешь и не можешь не смотреть. Да, не хочется тебе смотреть, а все равно там взгляд приковывает, и ты вот завороженно смотришь. Вот и так же, как мимо какого-то горящего автомобиля, мимо Марии Захаровой, говорящей какую-то херню, тоже пройти очень сложно. Но я знаю, Ирина, что кое-кто из нас двух на этой неделе выпустил про всю эту мидовскую шайку целый аж фильм, не побоюсь этого слова, с какими-то там игровыми элементами, с какими-то там сюжетами, с великолепным комментарием Марии Певчих где-то ближе к середине. Но я, естественно, намекаю на тебя и хочу вот на секундочку в качестве разнообразия поменяться ролями и задать вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, про этот свой, ну, про этот свой новый ролик, про который ты снимала долго и который прям и сделан классный и интересный. Чего ты вдруг взялась за... А, и обложка там еще хочу отметить, где Ира в образе и Марии Захаровой, и Лаврова, и всех. И не дает слава Макашенце. Она, видимо, решила его в плане перевоплощений для репортажей перещеголять. И у нее это даже получилось. Ну, расскажи, пожалуйста, чего ты вдруг, чем они провинились? И давай порекомендуем всем нашим зрителям, которые нас смотрят сейчас, когда это закончится передача, пойти найти на популярной политике этот сюжет и ознакомиться с ним.
Как говорится, спасибо за ваш вопрос. Я, кстати, отдельно отмечу, что там есть не один, там есть три великолепных комментария Марии Певчих, а также там есть восхитительные фотосвидетельства и даже некоторые секретные документы из расследования Марии Певчих и Георгия Албурова. Так что все не просто так. Слушай, это на самом деле большой долгострой. Я взяла первое интервью у спикеров прошлым летом.
Много.
Да, и в какой-то момент...
Сейчас люди подумают, что мы не соблюдаем дедлайны, что у нас нет дедлайнов на популярной политике. Есть, это просто нас Ира как-то всех обхитрила и усыпила нашу бдительность.
Все так. На самом деле, в какой-то момент я почувствовала полное отторжение и абсолютную потерю интереса просто потому, что мне показалось, что в этой истории нет ничего нового. Сначала мне казалось, что я смогу показать, какими они были раньше и как они стали такими, какие они есть сейчас. Но мне показалось, что нет ничего интересного в том, что люди на посту министра иностранных дел и главного спикера этого ведомства, что они врут, что они стали пропагандистами. В этом вроде как нет ничего интересного, это все знают, более того, это все наблюдают буквально там каждый день, и интерес мой абсолютно пропал. Но в этой истории появился, наконец, новый поворот и новый угол, новая точка зрения после кейса с группой Би-2, когда Министерство иностранных дел буквально повело себя как такой довесок ФСБ, как самый настоящий репрессивный аппарат, который пытается российских граждан, которые никак не преследуются уголовно в России, даже не российских граждан, там была часть российских граждан, и остальных людей просто не было. Там у Лёвы, у Шуры не было российского гражданства, но их хотели в полном составе экстрадировать в Россию и буквально сразу же посадить, очевидно, в тюрьму. Буквально это им обещал депутат-убийца Андрей Луговой. Спойлер, о нем тоже кое-что будет достаточно скоро. Не через год, как в этом случае. И вот тогда, в конце января, в начале февраля, эта история получила там новый разворот. Я вновь начала ее делать. Но с 16 февраля, как все мы знаем, после убийства Алексея, очень многие проекты в нашем случае, если не встали на паузу, то просто были временно заморожены, потому что невозможно было в этом момент, когда ты переживаешь такую трагедию, невозможно было заниматься чем-то, что задумывалось как... Ну, относительно игровое, относительно развлекательное и относительно забавное. Я занялась этим ровно спустя месяц после выборов, так называемых выборов. Причем занялась я этим следующим образом. Я вступила в переписку с Марией Захаровой. Я даже на полном серьезе... Да. Я ей написала, она мне ответила, мы попереписывались. Помнишь, я как-то на нашем эфире упоминала о том, что она пришла в эфир Первого канала и комментировала акцию «Полдень против Путина». Не называю ее таким образом, вот, но комментировала. Я же не случайно.
Что она не состоялась, да?
Да, что она не состоялась, что...
Нет, вот... то, что пришли за Путина голосовать. Это то, что за Путина пришли голосовать, она говорила, да?
Да-да-да, что пришли голосовать за Путина, что все это, значит, истерики западников довели нашего простого русского человека, что он просто пришел и проголосовал за Путина. А вот эти все перформансы всех этих маргинальных оппозиционеров за рубежом, это все вообще не удалось. Но вот я написала Борис Захарова, Мария Владимировна, мол, добрый день. Я собиралась закончить этот репортаж, истории как раз про выборы, про переписку, ну, показать переписку с Захаровой, но и она в течение одной лишь той недели потеряла всякую актуальность, потому что 22 марта, все мы знаем, случился теракт в Крокусе. И мы провели с Иваном 22 марта, с Иваном Ждановым спецэфир на «Популярной политике». Я поехала домой, там на следующий день были съемки, и, значит, в оставшееся время за ночь я переписывала сценарий, удаляя там, значит, переписку с Захаровой, потому что она уже была неактуальна, удаляя истории про их рифмотворчество, потому что и, значит, Лавров и Захарова пишут стихи. Захарова вообще зарабатывает, она получает авторские отчисления за свои песни. Вот «Верните память», которую исполняет Наргиз, а песни Зары, которые она для Зары написала, убрала эту часть.
Для певицы, не для магазина.
Да-да-да. Я убрала шикарный, абсолютно шикарный рассказ Ильи Шипелина про нового гендиректора МИДа. Я не знаю, что это за должность такая, гендиректор МИДа, но факт в том, что эту должность занял Алексей Островский. Так как я эту историю вырезала, я у себя и редактор, и автор, поэтому сейчас могу немножко рассказать, что это не вошло. Алексей Островский в 90-е годы был стрингером для журнала «Тайм». И, будучи стрингером, он сфальсифицировал репортаж. Он нанял пару мальчиков за $5, они переоделись в девочек, и он снял их ночью на улице, они изображали малолетних проституток. И, значит, нанял какого-то актера за $10, который изображал сутенера, и все это он продал изданию «Тайм». «Тайм» это опубликовал, это был такой большой скандал, проституция детей в России, и все бы закончилось на этом, если бы еще одно издание зарубежное не решило уточнить и выяснить, что же там было на самом деле. В процессе выяснилось, что, когда уже другое издание параллельно выясняло обстоятельства этой истории, выяснилось, что история полностью сфальсифицирована, был скандал, но никакого там судебного дела, никакой отмены не произошло. Островский в итоге попал в МИД, правда, попал он через партию ЛДПР, ездил с Жириновским, снимал фильмы. Есть, например, шикарный фильм, где они с Жириновским едут в поезде и из поезда движущегося стреляют из ружья. Потом он возглавлял до 23-го года Смоленскую область, а вот теперь такой прекрасный человек работает в МИДе. Был не Бензя.
Это очень прикольный сюжет. Ты зря его вырезала, по-моему. Я не знала о таких подробностей, но, возможно, тебе теперь про него придется отдельно снимать фильмы с такой биографией. Я удивлена, что МИД просто, что лично Мария Захарова не пришла с жопофером к такому человеку, который подделывает, врет, фальсифицирует и не назначила его своим преемником, да, официальным, ну, или еще кем-нибудь, или преемником Лаврова даже. Ну, неудивительно, как бы негативный отбор, худший из худших, и поколениями это все фильтруется, и остаются вот такие персонажи.
Я только добавлю, что под впечатлением, на самом деле, от теракта, от того, что я увидела, и от того, что уже в тот же вечер заявили, что обращаются к Совбезу ООН для того, чтобы, значит, провести срочное заседание за преступление киевского режима, в кавычках, я подумала, что эту историю надо переделывать, и все веселое, смешное, что было во второй части, полностью выкидывать и вырезать, потому что вспомнила я однажды, как был такой прекрасный писатель-сюрреалист Борис Виан, и у него есть очень знаменитая история, называется «Пена дней». Она прекрасно построена в плане своей такой внутренней конструкции, в плане такой внутренней организации. Она начинается очень легко, очень весело, очень инфантильно. Ну, то есть само впечатление, которое производит там буквально первая половина книги, это что-то очень легкое, какой-то воздушный роман, что-то. У меня нет никакого легкого воздушного романа, у меня вместо этого есть фотографии Марии Захаровой во время ее, значит, свадьбы в Нью-Йорке. Но
да,
ближе к концу...
Да, в белых чулках. Я помню, они травмировали меня навсегда.
Да, фотографа, кстати, мы взяли интервью у фотографа, который делал эту фотосессию, его травмировало отношение Марии Захаровой к нему. Об этом тоже есть в ролике. Вот «Пена дней» заканчивается каким-то ощущением чудовищной катастрофы. Поэтому в середине репортажа все герои уходят, и остается просто страшная история, в которой мы сейчас оказываемся. Все оказались дружно. Вот, собственно, поэтому очень многое ушло. Осталось только в моей голове, но теперь наши зрители знают чуть больше об этом репортаже. Слушай, я хочу... Что ж, мы все обо мне да обо мне, и о Захаровой с Лавровым. Я хочу с тобой напоследок поговорить о... Ну, конечно, об Алексее Навальном. Мы все равно... Каждый эфир, так или иначе, я думаю, что будем возвращаться и должны возвращаться, и не можем не упоминать, не можем не говорить. Но вот на этой неделе Алексею присудили Дрезденскую премию мира, причем первым ее лауреатом стал Михаил Горбачев. Эту награду получит Юлия, и мне кажется, что это очень важная история про сохранение памяти. Как ты встретил эту новость?
Ну, это прекрасная новость. Я уверена, что Алексею будет присуждено еще много-много-много разных премий и Алексею, и Юлии. И мы находимся... Ну, нет, Алексею, если уж до этого тему сузить, мы находимся в самом начале огромного пути, который займет десятилетия, наверное, признания, осмысления, рефлексии на тему Навального и оценки его вклада. Нам, тем людям, которые с ним работал много лет, этот вклад очевиден и всегда был очевиден. И человек это масштаба такого, каких рождается там один человек на сотню лет. Но чем больше времени будет проходить со дня его убийства, тем, я думаю, отчетливее и масштабнее будет становиться его фигуры, и тем понятнее станет его гигантский вклад. Я уже сейчас вижу, часто выходят какие-то на разных YouTube-каналах, в разных СМИ, и непрерывно просят интервью, я, правда, почти не даю их. Все крупнейшие издания сейчас пишут про Алексея какие-то такие большие тексты, про Алексея, про ФБК, про нас и то, что Алексею будут присуждаться десятки, сотни таких премий, это понятно. Улицы. Вот тоже была на этой неделе новость про улицу в Гаге, по-моему, да, которую там собрали какое-то гигантское количество подписей и хотят переименовать. Но давай мы будем это все всегда обсуждать в каждых передачах и так далее. Но давай еще одновременно с этим помнить, что мы в самом-самом-самом начале, в первых неделях пути признания и сознавания фигуры Навального, вот этот путь, он несколько десятилетий, а у нас прошло там 6 недель. Мы будем много такого видеть, это все круто, мы будем очень беречь и прикладывать все усилия, чтобы наследие Навального сохранить, чтобы дело Алексея продолжить, и не только политически, да, не только в плане борьбы с Путиным, мы должны сохранить и память о нем, и чтобы все признали и все поняли, какое же чудо выпало вот на наше с вами время.
Ты знаешь, я сегодня открыла утром новости, и помимо действительно петиции, чтобы назвать улицу в Гаге именем Алексея, увидела, что Илья Яшин попал в ШИЗО на 10 суток за то, что перед завтраком, садясь за стол перед завтраком, снял куртку. И увидела я это с комментарием точно так же, как у Алексея. Как ты на эту новость смотришь?
Да, Алексея за пуговицу сажали в первый раз в ШИЗО за то, что у него была вот на воротнике недостегнута. Я смотрю на это плохо, потому что я так понимаю, что вот если мы наблюдаем тренд того, что происходит с Яшиным, тучи сгущаются. Как и в случае с Навальным, сначала они же потихонечку, да, вот, прибавляют температуру и градус репрессий. Навальный тоже сначала был в общем бараке, да, Навальный тоже сначала там на Покрову, помните, к нему Мария Бутина приезжала, они снимали какие-то пропагандистские сюжеты, да, какой-то, вы рассказывали, как прекрасно Навальный живет, ест конфеты и пьет чай целыми днями. А потом первое ШИЗО, второе, третье, а потом безвылазно ШИЗО. Вот прям совсем день в день, день вышел, зашел, там сколько, 200 дней с лишним. Алексей сидел в ШИЗО, и я боюсь, что у Ильи Яшина может, возможно, начинается вот так, вот эта вот стадия. Теперь он все-таки там позже сел, Алексей, возможно, его... А у него тоже мы будем видеть вот это вот одно ШИЗО, перетекающее в другое, исчезающие письменные принадлежности, невозможность с кем-то переписываться, присылать письма, получать письма по электронным, с помощью электронного письма или с помощью бумажного. Это страшная тенденция, и мы увидели вот один раз, чем она заканчивается. И пишите политзекам, поддерживайте политзеков. Каждую неделю их прибавляется, и каждую неделю от нас требуется все больше и больше и больше, чтобы их, тех смелых людей, там поддерживать как угодно. Кто-то рассказом, кто-то письмом, кто-то переводом в какую-то организацию, которая помогает политзекам. Вариантов много. Существует даже у нас специальный бот, который просто поможет выдать адрес человека, который сидит по политической статье, которому можно написать, и способ это сделать. Вот так, в такой страшной реальности мы живем, и совсем недолго заняло, немного времени прошло между тем, когда в стране был один политзек, все говорили, вот у нас есть единственный политзек, это Михаил Ходорковский, да, на каком-то 12-м году, да, до ситуации, когда счет перевалил за 1000, да, и вот, ну, 10 лет прошло, один и тот же Путин, 10 лет, и вот. И если Путина не остановить, то через 10 лет мы окажемся с большим количеством таких трагических историй, как история Алексея Навального.
Я отдельно отмечу, что у нас есть прекрасное видео Александра Макашенца. Это такая своеобразная инструкция о том, как писать политзаключенным. Поэтому, конечно, посмотрите ее, если еще ни разу не писали и хотите узнать, как это сделать. Не могу проигнорировать сообщение. Платные сообщения о том, что очень соскучились, Маша, по тебе по воскресеньям. Причем хотят тебя видеть в тандеме с Русланом Шевединовым. Начинаю подозревать нехорошее. Вот я начинаю подозревать нехорошее.
Слушайте, у нас была штука, эксперимент с воскресеньем. Теперь у нас эксперимент с пятницей. Это профессиональный зритель Булуфари пишет, я вижу на экране. Верните воскресный Мария Певчих. Не нравится ему пятница. Ну, извините, пожалуйста, Булуфари. А кому-то пятница, наоборот, больше нравится. Но я прошу заметить, мы с Ириной очень стабильные, как швейцарские часы. Каждую пятницу весь этот год, за исключением одной страшной пятницы, выходили в эфиры и планируем делать это. А я почти забыла, но не забуду воспользоваться своей пятиминуткой славы для того, чтобы напомнить, что во время этих наших передач по пятницам я очень прошу прицельно и конкретно поддерживать работу отдела расследований. Ну, то есть вот я просто пользуюсь этим эфиром, потому что могу, чтобы специально переводили деньги, переводили донаты там не просто в целом там на работу ФБК, а именно на расследование. Вы сами, я думаю, из моей сегодняшнего рассказа, даже про чужие расследования, понимаете, насколько мне эта тема лично важна и интересна, насколько я обожаю всю эту расследовательскую штуку. И мы готовим кучу материалов, мы готовим очень важные материалы. Нам всегда нужно помогать. Расследование – это дорого. Расследование требует криптовалюты, поэтому если вы вдруг с ней профессионально и круто обращаетесь, и у вас есть какие-то в заначке какие-то криптовалюты, мы их с удовольствием примем, потому что они нам нужны, чтобы расплачиваться за определенные вещи. Но и не крипто. Вот есть QR-код на экране, а еще в описании, я прям зашла и проверила, есть ссылка, там прям конкретно написано на расследование, и если по ней кликнуть, то там специальная реферальная ссылка, это пойдет конкретно в отдел расследования.
И через неделю мы встретимся вновь, как встречаемся каждую пятницу, надежно, как швейцарские часы, и снова напомним про помощь и поддержку отдела расследований. Отдельно, конечно, призываю, смотрите на вот этот стикер внизу экрана, смотрите на ссылку, и самое главное, кликайте по ним, если у вас есть такая возможность. Давай прощаться, на следующей неделе продолжим. Мария Певчих, Ирина Алиман.
Пока-пока.
Счастливо.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.